посмотрим на наш мир, в котором мы живем, на ту культуру, на те некоторые особенности нашего народа и почему Евангельская Церковь приняла один из праздников, одних из событий, как отмечается праздничный день, День Преображения. Вообще август месяц, день праздников. И посмотрите календарь православный, календарь религиозный, да, какой акцент дается на эти праздники? С чего они начинаются? Начинается со 2 числа, праздник Ильи. Почему он отмечается? Да? Говорят, что в это время в реках, в водоемах становится вода холоднее, и уже купаться нельзя. Праздник Медовый Спас 14 августа отмечается. И какая его особенность? Особенность достаточно банальна и проста. Пчелы в это время уже свои ульи, свои соты закрывают. Собирается мед. И мед – это символ того, что Бог благословил таким продуктом народ. Народ имеет вот этот сладостный продукт, которым может пользоваться, исцелять, врачевать и много чего другое делать. И вот мы подходим к празднику Преображения, или как в народе его принято называть «Яблочный Спас». Кто из нас пришел в Дом Божий, так как приходит в Дом Божий в этот день? Идут с яблоками, идут со сливами, идут с пшеницей, чтобы осветить все это в храме. Мы же с вами подобные вещи не совершаем. Мы акцентируем свое внимание чисто на евангельские события. Что же Священное Писание говорит нам об этом? Но еще, кроме всех этих праздников, есть один заключительный праздник в августе месяце. Он называется Ореховый Спас. Для чего я все это говорю, мои дорогие? Чтобы вы были хорошими апологетами, защитниками своей веры, веры евангельской, веры Христовой. Чтобы тот оппонент, который с вами встретился, вы знали, что представляют те праздники. И аргументировали Священным Писанием. Есть ли эти события? Отмечаются ли эти события? Как приняла церковь тот или иной день, чтобы его отмечать как праздник? Перед тем, как читать само повествование евангельское, Евангелие от Марка, то есть Евангелие от Матфея, что ученики с Иисусом Христом идут на гору Преображения, тут первый стих говорит, что по прошествии 6 дней. И вот я хотел бы акцент сделать такой, что же было в эти 6 дней, или 6 дней до этого события. Оно очень-очень важно, потому что в 16 главе, с 13 стиха мы читаем такие слова. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает своих учеников, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Иисус Христос проповедует Евангелие, Евангелие Царствия Божия. Иоанн Креститель и многие другие уже возвещали и говорили, что Царствие Божие приблизилось. Царство Божие среди вас. Царство Божие внутрь вас. Вся эта истина уже на устах. Люди об этом знают. Также знают, что среди народа появился человек, пророк, который говорит о Царстве Божьем. Говорит о законах Царства Небесного. Это записано также в Евангелии от Матфея, 6-7 глава. Она названа Нагорной проповеди. И здесь Иисус Христос спрашивает своих учеников, за кого почитают Меня люди. Они дают ответ. Конкретно кто, из текста мы не видим. Но этот ответ таков, что одни были люди, которые почитали за Илью, одни за Иоанна Крестителя, другие за пророка Иеремию. Каждый из этих личностей, из этих пророков, удивительные люди своего времени. Они что-то оставили на страницах Священного Писания, и эти люди были почитаемы, уважаемыми. И вот в Иисусе Христе они могли увидеть ту или иную особенность того или иного Божьего пророка. Такая молва распространилась по Иудее. Люди говорили об Иисусе, рассуждали о Нем, видели в Нем то или иное проявление Его чудодейственных сил. Но Иисуса интересовало, как о Нем думают Его ученики. «За кого вы почитаете Меня, Сына Человеческого?» И здесь мы узнаем, что Петр, один из двенадцати, который берет на себя эту инициативу и говорит за всех двенадцать, что ты Сын Божий, ты Христос. И, конечно же, Христос одобряет его, называя его блаженным. Ты блажен, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но открыл это Дух Святой. Это одна из важных особенностей этого отрывка, но он имеет и продолжение, потому что эта беседа продолжается, это общение. Кажется, что вот оно не закончится, оно будет иметь свое продолжение. И здесь Иисус в 21 стихе говорит очень важные вещи. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Это очень важно. Ученики должны были знать, должны были быть подготовленными. Когда все это совершится, когда все это произойдет, они должны были быть подготовленными. Но к чему-то еще Иисус хочет подготовить учеников, открыть такие тайны, которые были сокрыты до времени. Что же это за тайна? Что же это за тайна? И заканчивая 16 глава стихом 28, нам приоткрывает эту тайну. И здесь сказаны такие слова. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, который не вкусит смерти, как увидит уже Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». И вот мы сейчас перейдем к 17 главе и увидим этих людей, которым приоткрылось Царство Небесное. Сам Царь этого Небесного Царства явился перед ними в Своей славе, в славе Небес. 6 дней По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и брата его, и возвел их на гору высокую одних. Вот здесь, наверное, хочется остановиться и порассуждать не сколько о Петре, Иакове, Иоанне, а о том, что Иисус их возвел на гору высокую. На гору высокую. Вот сегодня звучала молитва, и в молитве было такое упомянутое слово «гора Фавор». Да, есть такое мнение, есть много песен об этой горе, и многие комментаторы, толкователи говорят, что эта гора была гора Фавор. Одно из пониманий, одно из утверждений, что это так. Но есть и другое объяснение, что не могли ученики пойти на гору Фавор. И причина простая, потому что на горе Фавор была крепость. Зачем же идти туда, где крепость, и совершать уединенные молитвы? Есть другое объяснение, что эта гора была Ермон, которая находилась в Кесарии Филипповой. И вот одни из путешественников, которые совершают путешествие в горы, рассказывают об этой удивительной горе Гермон. Когда они поднялись туда, там был настолько разряженный воздух, и то, что испытали ученики, испытали и эти путешественники. Они только когда поднялись туда, они сразу почувствовали слабость, усталость, им захотелось заснуть. Вроде бы такое косвенное, но подтверждение тому, что эта гора особая. Да, сегодня мы слышали, что труден путь был восхождение на эту гору. Всю ночь и шли эти люди туда, чтобы подняться. И усталость их, да, была причиной, чтобы заснуть. Но могла быть и другая причина. Бог наш чудесен Бог. Бог совершает великие дела среди народа своего. И вот на этой горе совершается что-то чудесное, что-то удивительное. И об этом мы читаем дальше, стих 2. «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей, Илья с ним беседующие». Преобразился перед ними, лицо его сделалось сияющим. Преображение Христа. Но прежде чем говорить о преображении Христа и о том, что Иисус преобразился, лицо его просияло, одежды его сделались особенные, как снег, как белильщик не может выбелить. Хочется сказать о преображении, которое произошло когда-то в древности, и чем то преображение отличается от преображения Христа. Мы знаем из Священного Писания, из Ветхого Завета, что с Моисеем также произошло преображение, когда он был на горе, когда он получил 10 заповедей. Когда он спускался с горы, лицо его сияло. И люди, смотря на это, падали, убегали, потому что лицо его сияло. И ему приходилось покрывать свое лицо покрывалом. Есть такое объяснение, что то, что являл Моисей, это отражение не солнца, это отражение луны. Луна сама по себе не может отражать тот свет, который отражает солнце. И, конечно же, Моисей не мог отражать солнечный свет, он мог только отражать тот свет, который отражает луна от солнца. Это есть такое вот объяснение, есть такое понимание этого важного вопроса. Вопроса о преображении Христа и преображении Моисея. Но вот Христос преображенный, да, мы видим, что и одежда его сделалась. То же самое происходит и с учениками. Они, видя, падают. Но Иисус готов подойти, коснуться их и сказать: «Встаньте, не бойтесь, не бойтесь». Это очень важно было для них, как-то разобраться в этой ситуации, в которой они оказались. И здесь 4 стих нам говорит: «При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи: тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Петр говорит: хорошо нам здесь быть. Одно из объяснений этого стиха «хорошо нам здесь быть» — один из древних толкователей говорит, что это одно из удивительных высказываний человеком, да, оно даже названо безумным восторгом. Потому что, как мы читаем, и как это все происходило, как это бы услышать на самом деле, как воскликнул Петр: «Хорошо нам здесь быть!» А может быть, как-то другая интонация была в его голосе. Хорошо. Что-то такое, что-то особенное. Он почувствовал, что там, где они находятся, это место удивительное. Место, где хочется пребывать. Место, где хочется пребывать. Кого они увидели? Они увидели Моисея, Илью, с ним беседующие. Сегодня уже упоминалось, как могли бы они узнать этих выдающихся мужей Божьих древности. Но одна из версий могла быть такой. Да, Моисей – законодатель, да? Как могли они его представить, да? Человек с большой бородой, державший в руках две каменные скрижали. Ну, мы можем сразу сказать, да, это Моисей. Или носил лосиницу, шерстяную одежду. Да, это Илия. Предпочтение отдадим ему. Но есть еще и другое, что могли услышать голос, о чем говорили эти люди с Иисусом Христом. Они говорили об исходе. То, что предстоит Иисусу Христу в Иерусалим пойти, там умереть, пострадать за род людской. Такое понимание, такое объяснение можно сделать для этого текста, для того, как мы читаем Евангелие от Матфея. И когда он говорил, облако осенило его, и из облака исходил глас: «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Этот текст можно, знаете, назвать, или попробовать назвать его так: «Устрашающее вмешательство Небесного Отца». Отец Небесный вмешивается и говорит такие слова, которые когда-то уже слышал народ при крещении Иисуса Христа. «Се сын мой возлюбленный, се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слышали это? Слышали и ученики, которые находились, когда видели это крещение, когда Иисус Христос крестился. Они об этом знают. Но здесь очень важные слова, которые добавил наш Небесный Отец. Его слушайте. Все, что вы имеете, чем вы владеете, какие познания вы получили, этого, может быть, недостаточно. Вы должны слушать до конца Иисуса Христа. Слушать Его. Это для нас удивительный и очень важный момент, как мы слушаем Господа нашего Иисуса Христа. Повинуемся ли мы Его голосу? Готовы ли мы сказать: «Вот я, Господи, пошли меня, вот я, работай со мною, смиряй меня». Потому что только в смиренном сердце Бог работает и совершает свое чудодейственное явление. После всего этого мы в 8 стихе читаем и узнаем, что, возведя очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Все, что происходило, это показано ученикам на определенный момент, в определенное время. Да, эти события, эти явления, они особенные. Но если во всем событии не увидеть главного, тогда все эти события не так важны и так значимы. В этих событиях главное лицо, главный персонаж – это Иисус Христос. Он стоит перед ними. Он утешает их. Он успокаивает их. И хочется остановиться на 9 стихе, очень важном стихе, который нам говорит вот о чем. «И когда сходили не с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Вы представляете, если бы ученики пошли и начали рассказывать, было служение Иисуса Христа. Иисус Христос исцелял, давал освобождение, давал наказ тому или иному человеку, не иди, идя в город, не рассказывай обо мне, что с тобой произошло. Не говори прежде времени. И когда эти люди говорили, что с ними произошло, что их исцелил Иисус Христос, то в тот город, в то селение Иисус уже не мог войти. Это было препятствием. Всему свое время, говорит нам Священное Писание, всему свое время. Сойдя с горы, они не должны были сказать о том, что видели, о том, что слышали, о том, что Иисус Христос идет в Иерусалим, чтобы умереть и воскреснуть. Это гора, это те события, которые произошли и за 6 дней до этого. Но хочется еще что-то сказать, потому что картина не совсем до конца нарисована художником. Потому что то, что происходило до, то, что происходило на горе, это очень важно. Но то, что происходит под горой, для нас также должно быть очень важно. Потому что это полная картина всего вот этого евангельского повествования. Я хочу прочитать еще несколько стихов и сделать некоторые замечания на эти стихи. Так, 14 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колено, сказал, Господи, помилуй сына моего, ибо он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и вышел бес из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его. Иисус же сказал, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного. Сей же род изгоняется только постом и молитвою. Вот что произошло под горой. Под горой проблемы. Проблемы серьезные. И ученики, которые остались, они не могли разрешить эту проблему. И потому здесь Иисус говорит, доколе с вами, доколе мне терпеть вас. Доколе вы будете такими неразумными, неспособными. Что вам еще нужно? Что вам еще нужно? Защиту своего сына становится отец. Разве мы не защищаем своих детей, внуков, когда с ними проблемы и беда? Кому идем за помощью? Идем ли к врачу, к специалисту, профессорам, докторам? Или обращаемся к Господу Иисусу Христу и говорим, Господи, помоги, исцели, уврачуй моего сына, мою дочь, моего мужа, мою жену, помоги. Иисус только может разрешить эти проблемы. Только Он. И эти уроки, которые получили ученики, и те люди, которые собрались под горою, они увидели в Иисусе Христе, что только Он разрешает все эти проблемы. Он врачует, Он исцеляет. Удивительная глава, чудесные события. И, конечно, прежде всего акцент на то, что произошло на горе. На горе очень важное. Мы должны слышать слова Иисуса Христа, что Он есть Божий Сын, Сын возлюбленный, и мы должны Его слушаться всем сердцем, всей душой. И тогда наша жизнь преобразится. Тогда мы больше и больше научимся доверять Иисусу Христу свои проблемы, свои беспокойства, свои тревоги. И Он поможет их разрешить, как разрешались они здесь. То, что мы с вами прочитали. Пусть Бог нам в этом поможет и благословит. Ему слава за все. Аминь.